Рагим Джафаров. Его последние дни. Глава первая.
«И как вы планировали это сделать?» — спросил психиатр.
«Азот».
«А можете подробнее рассказать? Не могу понять, как именно он реагирует на мои слова. С одной стороны, задает уточняющие вопросы, интересуется, наблюдает за реакцией. С другой, кажется, будто он заранее знает все мои ответы и поэтому скучает. Даже его усы выглядят сонными и поникшими, и в целом совершенно неясно, верит он мне или нет. Я почему-то представил, что за левым плечом психиатра стоит Станиславский. Наблюдает за моим спектаклем, скрестив руки на груди, и морщится. Не верит.
Баллон очищенного азота и противогаз. Азот, как понимаете, инертный газ и не имеет специфического запаха, а главное, вызывает азотный наркоз.
Я сделал небольшую паузу, как бы задумавшись, но тут же собрался и продолжил.
Если им дышать, он быстро выместит кислород, человек потеряет сознание и через какое-то время умрет от асфиксии.
Вы это где-то прочитали или... Заинтересованность доктора все еще не превышала пределы профессионального приличия.
И да, и нет. Я довольно долго все это обдумывал, прикидывал разные варианты, но регулярно возвращался к этой схеме. Несложно и гарантированно, не останешься калекой.
Я умолк и уставился в стол. Думаю, еще одна пауза вполне уместна.
Ну и вот. 13200.
13200? Не понял психиатр. Заинтересовался наконец-то? Может, надо чаще прыгать с темы на тему? Без логичных переходов. Я посмотрел на Станиславского, он все еще выражал недовольство моей игрой, но все-таки вынужден был признать, что прогресс есть. Он покачал ладонью правой руки, как бы говоря, более-менее.
Можно и дешевле, конечно, но я брал с запасом. Не смог рассчитать соотношение объема легких и объема баллона с азотом, поэтому брал побольше и покачественнее.
«Качество тут имеет значение?» — уточнил доктор с очень хорошо скрываемой усмешкой.
«Не знаю. А вдруг да?»
«13200 рублей — это стоимость баллона с азотом, верно?» Я медленно помотал головой из стороны в сторону и снова посмотрел на Станиславского. Тот кивнул. Доктор чуть сменил позу, собираясь оглянуться, и я быстро отвел глаза, чтобы не выдать моего помощника.
«Баллон, переходник, 2 метра шланга и противогаз ГП-4».
Я медленно сунул руку во внутренний карман пиджака. Психиатр так и не оглянулся. Напротив, внимательно наблюдал за мной. Я старался не встречаться с ним взглядом. Мне все время казалось, что он вот-вот меня раскусит. И, наверное, станет ругаться, кричать. Наконец, моя рука нащупала искомое в другом кармане. Конечно, это спектакль. Я знал, где лежит чек, и специально устроил эти судорожные поиски. Во время многочисленных репетиций выглядело это достаточно натурально. Растерянные резкие похлопывания по карманам, торопливый поиск.
«Вот». Я протянул бумажку и глянул на Станиславского.
Но его так огорчила моя паршивая игра, что он прикрыл глаза рукой. Психиатр взял бумажку, положил перед собой на стол и пробежал взглядом по строкам.
«То есть вы даже купили все необходимое?» «Да, все в свободной продаже. С противогазом, правда, пришлось помучиться. Это меня и спасло».
«Что вы имеете в виду?»
«Противогаз...» Я нахмурился. Слово действительно вылетело из головы. «Как это называется?»
«С хоботом?» — попытался подсказать психиатр. Нас со Станиславским передернуло. «Сами вы, доктор, с хоботом?»
«С гофрой!» «С гофротрубкой!» — уточнил я. «В общем, такие противогазы очень давно не выпускают, и их нужно поискать. В итоге пришлось покупать с рук. Пока все объявления отсмотрел, пока договорились, пока мне привезли. В общем, время. Стало легче».
Станиславский медленно, беззвучно стал хлопать в ладоши. Очевидно, получилось у меня хорошо. Воодушевленный таким успехом, я смело посмотрел в глаза психиатру. Он сидел, упершись локтями в стол,
и большими пальцами сцепленных рук поглаживал усы. Лысины и усы придавали ему сходство с Розенбаумом. Казалось, он вот-вот достанет гитару и запоет про Колчака. «Должен заметить, что вы не учли пару важных моментов», как будто немного разочарованно протянул доктор. «Технический азот отличается от медицинского. Велика вероятность, что передозировка азота привела бы к отключению функции ядер мозга, которые отвечают за двигательную и сердечную деятельность». «И что это значит?» — не понял я. «Умирали бы в корчах, муках, судорогах и истерике. Долго и больно, если говорить просто. Но это ладно. Давайте к насущным вопросам. Раньше такие приступы случались?»
«Да, регулярно. Но не так сильно».
Станиславский разочарованно махнул рукой в мою сторону, как будто бы сдаваясь. Я опустил глаза. «Как регулярно?» Психиатр снова стал что-то записывать.
«Два раза в год».
«Расскажите, пожалуйста, детально и с датами о последнем приступе».
«Я же рассказывал».
«Я понимаю, но это необходимо для диагностики». Тон психиатра сменился, теперь он объяснял все неторопливо и с теплотой, то ли как с перепуганной лошадью, то ли как с ребенком. «Значительная часть моей работы — задавать одни и те же глупые вопросы. Но я понимаю, если вам неприятно это описывать или просто не хочется повторять, расскажите в обратном порядке». Доктор тепло и даже как-то по-домашнему улыбнулся, воскресив в памяти размытый образ доброго родственника из далекого детства. Но улыбки улыбками, а в ход пошел старый как мир прием. «Послушайте детализированную историю человека, и если сомневаетесь в ее правдивости, попросите рассказать ее в обратном порядке, желательно сохранив все детали и быстро. Если история выдумана, рассказать ее в обратном порядке очень трудно, без предварительной тренировки уж точно. И как мне поступить? Сделать вид, что я не уловил хитрости, и спокойно рассказать историю в обратном порядке? Или лучше обидеться? Не решит ли он, что я параноик?» Но врать, вероятно, бессмысленно. Я посмотрел на Станиславского в поисках подсказки. Тот отрицательно мотнул головой. «Понятно. Не врать».
«Не верите мне?» — прямо спросил я.
«Почему вы так решили?»
Кажется, впервые за весь разговор удивился психиатр. «А зачем тогда вам история в обратном порядке? Это же проверка на вранье».
«Да, не стал лгать доктор.
Но я не пытаюсь вас обвинить. У меня нет никаких сомнений в том, что вы говорите мне правду, но такова специфика моей работы. Мне нужно понять, говорите ли вы правду самому себе».
Я растерялся, не зная, как именно на это реагировать. Психиатр вызвал у меня что-то вроде восхищения. Как хороший соперник в шахматной партии. Вроде и признался, что намерен проверить мои слова, а вроде и не вступил в прямую конфронтацию. Кажется, даже Станиславский проникся к нему уважением и повнимательнее на него взглянул.
«Это обязательно?»
«Нет, но помогло бы. Хотя, если честно, у меня уже достаточно данных для этого этапа. На первый взгляд у вас серьезное нервное расстройство». Слово «психическое» он решил не произносить, судя по всему. «С мучающими вас перепадами настроения. Но есть масса нюансов. Учитывая остроту приступа, я бы рекомендовал госпитализацию. Думаю, что буквально за 2 недели мы сможем совсем разобраться и снять симптомы, а потом уже в амбулаторном режиме
таблетки».
Я не смог убрать из голоса брезгливость, получилось слишком выразительно. Но зато это очень обрадовало Станиславского. Он даже поднял вверх большие пальцы. «Скорее всего, да». Психиатр, кажется, не заметил моих интонаций, либо специально не стал заострять на них внимание. «Нужно облегчить приступ, как минимум».
«Ясно».
«Но тут все зависит от вас. Если хотите лечиться, то я расскажу о дальнейших действиях. Если нет, то нет смысла продолжать разговор». Тут он несколько слукавил. «Он не может меня отпустить, я ему конкретный план самоубийства рассказал и довольно четко дал понять, что все время об этом думаю. С другой стороны, он и не сказал, что отпустит меня домой.
Сказал, нет смысла продолжать разговор. Если я соберусь уйти, позовет санитаров. Вынужден».
Я посмотрел на Станиславского,